Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии, доктор филологических наук, профессор. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Добрый день.
Итак, мы с вами в нашей, так сказать, рубрике «Гость в студии» постоянно отыскиваем что-то интересненькое, да. Говорим об интересном для всех нас, для всех слушателей радио «Воскресенье». Вот что сегодня?
Сегодня, Валентина Федоровна, я предлагаю поговорить о книге Петра Мамонова с очень необычным, и я бы даже сказала, странным названием «Закорючки». Угу. Итак, Петр Мамонов «Закорючки». Ну, я думаю, что большинство наших радиослушателей видело фильм «Остров», в который Петр Мамонов сыграл главную роль старца Анатолия, который всю жизнь провел в покаянии после того, как в молодости он расстрелял своего друга и затем в монастыре пытался вымолить у Бога прощение вот за такой ужасный поступок. Но люди более старшего поколения, например, как вот я, могут помнить также, что это в свое время был известный рок-музыкант и лидер группы «Звуки Му». Я как-то даже видела этот концерт когда-то давно. Ну, на мой взгляд, это было какое-то ужасное кривляние. В общем, жизнь у него была очень необычная. Рано у него начались проблемы с алкоголем и наркотиками. Ну, в общем-то, вся эта рок, как говорят, рок-тусовка, она, наверное, к этому и людей располагает. Ну вот, когда ему исполнилось 45 лет, и он сам об этом пишет, а пишет он об этом так: «У меня был полный крах жизни. Я уперся рогом в 45 лет, когда у меня и бабки были, и слава, и дети, и жена хорошая, а жить мне стало незачем». Ну и вот, испытав этот кризис, выход Петр Мамонов находит в православии. Он об этом вспоминает так: «Стал я думать, для чего вообще жить? Для чего мне эти отпущенные 70 или сколько-то там лет? А прапрадед мой был протоиереем собора Василия Блаженного». Ну и вот подумал он так: «Дай, думаю, куплю-ка я молитвословчик, посмотрю, о чем они там молятся». Ну и вот это был его первый шаг к вере. Ну, конечно же, как сказано в Евангелии: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Это все было промыслительно, и вот Господь открыл ему духовные очи, и он пересмотрел свою жизнь и в 45 лет изменил ее, и так открылся его путь к вере. И мы знаем, я уже сказала о том, что он был актером и снимался в фильме «Остров», а затем и в фильме того же самого режиссера Павла Лунгина, в фильме «Царь». Но вот еще Петр Мамонов интересен для нас и как православный писатель. И в частности, вот такой своей мемуарной лирической прозой, которая представлена в книге «Закорючки». Название «Закорючки» отсылает нас к названиям книг лирической прозы малой формы. То есть такие прецеденты уже были в нашей литературе. Например, «Камешки на ладони» Владимира Солоухина. Это такие небольшие тексты лирические. Это «Затиси» Виктора Астафьева, это «Крохотки» Александра Солженицына, и, возможно, подобный жанр представлен у каких-то других авторов. Ну вот я назвала то, что известно мне: «Крохотки» Солженицына, «Камешки на ладони» Солоухина, «Затиси» Астафьева. И вот теперь у нас «Закорючки». Что же представляет собой эта книга? Как и перечисленные мною выше произведения, книга Петра Мамонова – это сборник небольших по объему текстов, таких миниатюр, и которые состоят иногда из одного предложения. Ну вот, например, миниатюра под названием «Совесть». Заголовок: «Совесть. Текст. Сам себя не объедешь. Точка». Вот весь текст. А иногда даже... Да, или вот такая миниатюра. Называется «Друг». Заголовок: «Друг». Текст: «Друг не тот, кто вместе пьет, а тот, кто не пьет». Ну вот как названные мною выше «Крохотки», «Камешки» и «Затиси», эта книга характеризуется ярко выраженным субъективным началом. Ну что, собственно, и характерно для такой мемуарной прозы. Книга эмоциональная, исповедальная, но в то же время, в отличие от других произведений подобного жанра, Отличие этой книги состоит в том, что все переживания и размышления автора подаются здесь и осмысляются сквозь призму Евангелия, сквозь призму Евангелия и святоотеческого учения. Ну вот посмотрите, как преломляется, например, в размышлениях автора евангельское учение о браке. Напомним, как в Евангелии сказано: «Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут они одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Вот это евангельское учение о браке. А теперь посмотрим миниатюру под названием «Брак». «Брак» – это заголовок, текст. «Сижу, смотрю в окно, жена идет по тропинке, думаю, куда это я пошел?» Интересное преломление,
да,
правда же?
Действительно.
Вот он смотрит, как идет жена, и думает, куда это я пошел. Закорючки — это слово многозначное. И вот если посмотреть словарь толковый, то мы прочитаем следующее: закорючки — это затейливый, крючковатый изгиб чего-либо, затейливый росчерк. Это одно значение.
Затейливость.
Да, затейливость.
Наша тут, да, просматривается, да.
Второе значение — это уловка, хитрость, помеха. Но, однако, в обыденной речи мы закорючками часто называем какие-то случайные бесформенные штрихи, росчерки, кривые линии, начертанные на бумаге. Так вот, и то, и другое, и третье присутствует в книге. В текстах есть и затейливость, и шутливое лукавство, и иносказание, и все это нужно читателю разгадать. Ну и, конечно, здесь есть неоформленность в некий целостный текст. Некоторые миниатюры вообще представляют собой текст, состоящий из одного слова, а иногда это просто фигура умолчания. Сейчас я приведу пример.
Да, интересно.
Вот я читаю: «Падение» – это заголовок, текст: «Упал, точка». А вот еще один текст: «Перочинный нож» – это заголовок, текст: «Многоточие». Вот фигура умолчания. Вот эта затейливость, хитрость какая-то, согласно словарю, я уже говорила, да, головоломка. Вот догадайся, мол, сам, что я имею в виду. Ну вот смотрите, падение, упал. Писатель увидел или подумал и записал что-то, а читателю разгадывать. Ну вот что значит упал? И вот мы думаем, может быть, речь идет не о физическом падении, а о падении духовном.
Может, такое быть.
Да, то есть о грехе, от падения, от воли Божией. Зная волю Божию, выраженную в его заповедях, человек часто ведь уклоняется в сторону, поступает вопреки его закону. Вот это и есть падение. И христианину важно осознавать, что вот в данный момент он поступил по страсти, а не по совести, согрешил, то есть упал. А церковь нас учит, как: упал, встань, иди дальше. Согрешил, покайся, живи дальше, старайся не грешить. Вот я не знаю, права я или нет, но вот у меня, например, возникли такие мысли после вот этой миниатюры «Падение, упал». И я подумала, что все-таки речь идет о духовном падении, а не о том, что он там шел, запнулся и упал.
Ну да, он же, наверное, себя что-то, так сказать, вот какие-то свои шаги осмысливает здесь.
Конечно.
Тоже падение было, упал.
Конечно. А вот еще интересная миниатюра. Она называется «Богатство». Заголовок: «Богатство». Текст: «У меня три лопаты».
И все.
И все, да.
Ну, вот что. Копай себе.
Да, вот копай себе грядки, да. Ну, что это за такой странный текст? И что это за странное богатство? У меня три лопаты. Опять читатель начинает думать, что такое богатство, каким может и должен быть богатый человек. Для чего человеку богатство? Для христианина духовное богатство, то есть благодать Духа Святого и жизнь во Христе, важнее богатства материального. В Евангелии сказано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где не моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Ну, вот за одной строчкой, да,
целое размышление.
Да,
и глубина такая.
Да, и глубина. И вот в литературоведении это называется затекст. Вот когда за одной строчкой открывается целый текст, но это текст уже за текстом автора.
Да.
Вот смотрите, какой здесь затекст. открывается, и давайте подумаем вместе. Миниатюра называется «Гроб».
Гроб.
А угу. Вот текст.
А помните в этом самом острове это гроб так?
Ну, конечно, да. Вот гроб, уже. Текст. Интересно. Четыре невысоких стеночки, сверху крышка. Все, текст окончен. Ну и давайте подумаем, какая же затекстовая реальность открывается читателю после этой закорючки, после прочтения этой закорючки. Возможно, такая. Наша земная жизнь конечна. Как бы мы ни стремились к успеху, к славе, признанию или даже просто скромному, банальному благополучию, итогом земной жизни всегда будут четыре стеночки, а сверху крышка. Помни о смерти человек. Или, как говорили древние, «мементо мори». Угу. На латыни это «помни о смерти», выражение, которое стало крылатым. Святые отцы учат о памяти смертной, как об одной из христианских добродетелей. Вот что пишет Иоанн Златоуст. «Умоляю вас, братья, постоянно имейте смерть перед глазами вашими. Размышляя о ней, вы не будете грешить. Не знаем мы, в какой час придет Господь на суд. Уже ли мы явимся пред Ним не готовыми и не очищенными от грехов? Размыслите, где наши отцы и братья и сродники? Все ушли в вечность. Куда и нам не сегодня, так завтра нужно уйти. Будем приготовляться в вечный путь, каясь в прежде содеянных согрешениях, и будем оплакивать себя за них, прося у Бога прощения». Конец цитаты. Я напомню, что я процитировала Иоанна Златоуста. Mm-hmm. Ну вот, гроб, четыре невысоких стеночки, а сверху крышка. И вот какая затекстовая реальность, да, какой затекст открывается нам, читателям, по прочтении этой закорючки. Вообще я хочу сказать о том, что теме памяти смертной посвящены и другие миниатюры Петра Мамонова. Ну вот если читатели будут эту книжку читать, то я могу посоветовать обратить внимание вот на миниатюры под такими названиями: «Жизнь и смерть», «Память смертная», «Приоритеты». А я еще хочу указать на одну особенность этой книги. Мне кажется, она просто, ну как, очевидная. Вот когда он говорит о серьезных вещах, то в его тоне мы никогда не услышим, не заметим, не увидим поучительной интонации. Нет такого ярко выраженного дидактизма. Напротив, его тексты пронизаны самоиронией, а выразительность очень часто создается благодаря эффекту обманутого ожидания. Ну вот что такое эффект обманутого ожидания, мы сейчас с вами увидим. Вот миниатюра, называется «Возлюби ближнего». Текст. «Пока что самые хорошие отношения у меня установились с кошкой». Ну вот смотрите, заголовок – это что? «Возлюби ближнего» – это фрагмент одной из новозаветных заповедей, да? «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Что прогнозирует этот заголовок? Наверное, мы вправе ожидать, что дальше пойдет такое смысловое развертывание текста, где автор будет нас, ну, поучать вот тому, как нужно любить ближнего. Да, но то, что мы часто слышим в проповедях, совершенно справедливо, когда нам проповедники толкуют заповеди. Но на самом деле наше ожидание обмануто. Вопреки ожиданию читателя, этот прогноз нарушается, и нарушается он самым неожиданным образом. И в результате возникает подтекст. Какой подтекст? «Пока что эту заповедь я исполнить не могу». Ну так ведь? Да, хорошие отношения у меня сложились только с кошкой. А читай, что, как читать?
Значит, с другими,
да,
так сказать, еще
конечно.
Не нашел добрых,
да,
отношений.
«Пока заповедь эту я исполнить не могу». Вот какой подтекст. Ну и вот на этом же эффекте обманутого ожидания основаны многие другие миниатюры. Я сейчас приведу такой пример, причем они очень часто окрашены таким мягким юмором. Ну вот смотрите, текст называется «Промысл». «Мой сын Ваня как-то забыл телогрейку в лесу, пришел весной на то место, а там ежики в рукаве устроились. Телогрейку пришлось так и оставить. Не будешь же отнимать». Вот какой промысел. Ну вот перспективный потенциал, вот скажут литературоведы, перспективный потенциал. Но это значит то, что мы ждем, то, чего мы ждем от текста. Промысел. Что мы ждем? Наверное, мы вправе ожидать повествования о замыслах и действиях Бога, направленных на спасение всего человечества и каждого человека в отдельности. Ведь так мы понимаем термин «промысл Божий»,
промысл Божий,
богословский термин. Ну а на самом деле в чем состоял этот промысл Божий? Он состоял в том, чтобы телогрейка была забыта и стала домиком для ежей. Вот такой мягкий юмор.
Да. Ну, тут и действительно даже милосердие, вот как бы к братьям нашим меньшим, да, ну, то есть к животным, да, да, милосердие,
не
проявление.
Будет? Ну да, потерял он эту, забыл эту телогрейку, а там уже дом, там уже ежики живут. Угу. Не будешь же отбирать ежиков, выгонять. Ну, вот такая...
Действительно, него... юмор такой очень, конечно, мягкий, такой, знаете, какой-то ненавязчивый.
Да. Угу. Так улыбнешься и читаешь дальше. Да. Но я должна сказать, что иногда вот к этому мягкому юмору, к этой ироничной интонации,
жесткая, да,
примешиваются и горькие нотки.
Ага.
Остроумно и в то же время не без доли сарказма этимологизирует он фамилии наших правителей. Но этимологизация – это разъяснение истинного значения слова.
Что такое молодизация?
Этимологизация. Этимология – это наука об истинном происхождении слова.
А-а-а.
Ну вот, например, мы...
имени, да?
Да, да. Мы говорим, вот окно. Почему окно называется окном?
Око,
да. Око, да. Ну, это этимология, наука. Так вот, как он этимологизирует фамилии наших правителей?
Фамилии, да?
Фамилии, да. Миниатюра называется «Фамилия, имя, отчество». Ленин. От слова «лень». Власть валялась, а кучка террористов подняла ее без единого выстрела. Сталин. Стальное лезвие ножа. Кровь. Хрущев. Трескотня и хруст. Брежнев. Безбрежное болото. Андропов. Что-то от антропологии. Мертвечина и гробовая тишина. Горбачев. Горбатова могила исправит. Ельцин. Сплошные елки-палки. Ну и вот так он этимологизирует, конечно, полушутливо, полусаркастично. Для чего он это делает? И в противовес всем этим Горбачёвым и Ельциным он противопоставляет фамилию Смирновы. И пишет, что это самая распространенная русская фамилия. И снова дает такую этимологию. Ну, конечно, я слово «этимология» во всех этих случаях беру в кавычки, потому что этимология – это серьезная наука, и это такая народная этимология, ну, ложная. Она предпринята здесь автором не с научной целью, а с художественной. «Смирнов от смирения, – говорит он, – главное качество нашего народа. Сколько горя и все перенесли».
Совсем смирялись.
Вот,
и, кстати,
да,
говоря,
совсем смирялись,
заповедь.
Да. А может, даже это и научная этимология.
Смиряться,
да, да. Я не смотрела в словарь, может быть, действительно это связано со смирением. Ну вот, смотрите, сначала Ленин, Хрущев, Андропов и так далее, а потом Смирновы. От смирения. Это главное качество нашего народа. Сколько горя и все перетерпели.
Да.
И вот тема смирения очень волнует Петра Мамонова, потому что этой теме он посвящает несколько своих закорючек, кстати сказать, больше, чем другим добродетелям.
Смирению?
Смирению, да. В книге широко представлено цитирование, и сразу видно, что этот автор постоянно читает добротолюбие. Он цитирует и сочинения преподобного Исаака Сирина, и святителя Григория Богослова, и цитирует он книгу, которая называется «Отечник». Ну, я думаю, многие наши православные знают, что такое «Отечник». Это сборник поучительных рассказов, новелл из жизни подвижников, рассказано об их духовных подвигах, о жизни монахов, отшельников.
Отцы от слова,
да,
видимо.
Да, да, отцы. Отечник от слова «отцы». Ну и, конечно же, он широко цитирует Евангелие и молитвословие. А из современных авторов Петр Мамонов цитирует своего любимого проповедника. Ну вот как вы думаете, кто его любимый проповедник, Валентина Федоровна?
Ой, даже затрудняюсь.
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Угу. Царство ему небесное.
А, кстати говоря, у них даже в характере что-то,
конечно,
есть общее.
Да, да, конечно.
И тот такой ершистый.
Да, да, да.
Бывал такие моменты.
Да, у него очень юмора много.
И юмора много.
Да, у Дмитрия Смирнова.
И именно вот какого-то несогласия с какой-то вот такой вот одной только линией.
Да, да, да. Ну вот смотрите, у отца, например, он, у отца Дмитрия Смирнова, ведь его слог отличается афористичностью. Например, церковь, школа любви. Вот он так говорил. А также юмором. Он, например, Дмитрий Смирнов говорит так: «Тогда снимай крест и клади его на фортепиано». А иногда он говорит, что если бы Бог нас наказывал, за каждый наш грех на нас бы падал кирпич, тогда бы уже была пирамида Хеопса. Или как-то в этом духе он выражался.
Ну, юмора много тут.
Конечно.
И даже глубина такая. Да.
И даже у него была такая передача отца Дмитрия Смирнова, по-моему, она называлась «Под часами», куда он приглашал интересного ему собеседника и с ним беседовал. И вот такая была передача, записанная с Петром Мамоновым. Mm-hmm. Потому что Дмитрий Смирнов, протоиерей Дмитрий Смирнов, сумел оценить вот эту харизму, талант этого писателя.
Я говорю, в чем-то даже схожесть.
Конечно, есть такое, да. Mm-hmm. Ну вот, и поэтому в закорючках, раз вот он любит и святых отцов, и современных проповедников, поэтому в этой книге «Закорючки» много цитат, как явных, так и неявных. Ну вот такие неявные цитаты в литературоведении называются реминисценциями. Mm-hmm. Ну вот, например, миниатюра, которая называется «Святой Дух». Какую здесь мы реминисценцию можем обнаружить? А о чем эта миниатюра под названием «Святой Дух»? В ней автор противопоставляет радость, которую человек получает от материальных благ, благом благодати Святого Духа. И когда он заканчивает эти свои рассуждения, он пишет так: «Впрочем, всем мое почтение». И вот это мое почтение, на мой взгляд, это скрытая цитата, это реминисценция. Он отсылает нас, читателей, к очень известному в нашей церкви выражению преподобного Амвросия Оптинского. Вспомним, как старец Амвросий говорил: «Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». И вот когда в этой миниатюре Петр Мамонов, как я уже сказала, противопоставляет радость, получаемую человеку от благ материальных, той радости, которую он получает от благодати Святого Духа, как будто бы здесь вот намечается некое осуждение. Угу. Но он себя прерывает и говорит: «Впрочем, всем мое почтение». То есть никого не осуждать, никому не досаждать.
Да.
Ну, мы помним и знаем, что преподобный старец Амвросий так шутливо отвечал всем, кто спрашивал его, как жить. К святоотеческому наследию в этой книге отсылает нас и аскетическая терминология, которая органична для стиля писателя. Ну, вот такие слова, как алчба, любоначалие, гортанобесие, празднословие, мшелоимство. Мы же все эти слова знаем, встречаем их. Алчба – это жадность, любоначалие – это жажда власти, гортанобесие – это наслаждение от пищи.
Да, причем такой изысканной
пищи. Да. Празднословие – это пустая болтовня, мшелоимство – это накопительство ненужных вещей. И заголовки его миниатюр очень часто называют «грехи» или «добродетели». Почти полностью этот список совпадает с тем перечнем главных страстей и грехов и добродетелей, которые представлены в известном сочинении святителя Игнатия Брянчанинова. Ну вот я назову, перечислю заголовки миниатюр. «Сребролюбие» – миниатюра называется, или «гнев» – миниатюра называется, или «уныние», «тщеславие», «гордость», «мшелоимство». А вот название миниатюр, когда речь идет о христианских добродетелях: воздержание, смирение, любовь, сокрушение. Подчеркну, что вот эти названия почти полностью повторяют перечни главных страстей и добродетелей, противоположных им, как они представлены в сочинении святителя Игнатия Брянчанинова. Я думаю, все православные знают об этом списке. Однако, хочу заметить, что и здесь, в рассуждениях о грехах и добродетелях, он опять не скатывается в эту дидактику. Опять мы не встретим здесь поучительную интонацию. Ну вот, например, миниатюра называется «Воздержание». А вот текст. Есть надо поменьше.
Воздержание.
Воздержание. Ну, мы знаем, что воздержание – это такой аскетический термин, аскетическое понятие. Это название одной из христианских добродетелей. И воздержание предполагает самоограничение христианина, отказ от излишеств, удовольствий, которые препятствуют его духовно-нравственному совершенствованию. И, конечно же, речь идет не только о еде.
Конечно, да. Воздерживаться бесконечной болтовни.
Например, да. Ну вот, а поскольку автор ироничен по отношению к себе, поэтому он и пишет, есть надо поменьше. Что это означает? Хотя бы в еде научиться себя ограничивать. Да? Там же, так же, когда он там писал, что у него возлюби ближнего, и у него самые лучшие отношения только с кошкой, так и говоря о воздержании, он признается, есть надо поменьше.
Ну, то, что ему, так сказать, да, видимо, ближе, понятнее и ближе всего на данном этапе.
Ну да. Ну вот это и называется самоирония. Не быть таким, знаете, учителем жизни, а смотреть на себя. Большое место в этой книге занимает тема покаяния. И здесь автор, как дневнику, доверяет читателю повествование о своих грехах. И вот мне понравилась его исповедь о том, как он согрешил гневом. Миниатюра называется «Гнев». Я сейчас ее процитирую. «Однажды все мне было не так. Приезжаю домой, а там новый кот лохматый, жена пустила. Вот, думаю, бестолочь, своих 9 человек, а она еще тащит. Кот прыг на стол, но это уж слишком. Хлоп его, сразу жалко стало. Нагнулся погладить, кожа до кости. Наверное, дачники выкинули. Изголодался, чуть не заплакал». Конец цитаты. Ну вот.
Исповедь такая.
Да, исповедь.
Своего рода, да.
И завершает он этот рассказ цитатой, которая могла бы стать эпиграфом к этому тексту. Цитата эта такая. «Авва Амон сказал, я препроводил 14 лет в скиту, моля Бога денно-ночно, чтобы он даровал мне победить гнев». Это цитата из «Отечника». Это как бы эпиграф наоборот. Мы привыкли к тому, что эпиграф всегда в начале текста, перед текстом. А вот в этой книге эти эпиграфы наоборот. То есть он эти цитаты помещает в конце текста, как будто бы как бы закрывает эту тему. И я это называю так условно, эпиграфы наоборот. Эти, повторюсь, эти цитаты закрывают его миниатюры, и таких эпиграфов, наоборот, в этой книге очень много. Вот, например, миниатюра называется «Смирение», а закрывается она цитатой из преподобного Исаака Сирина. Я цитирую. «Смирение – это риза божества». А в миниатюре под названием «Осуждение» эпиграфом, наоборот, является цитата также из преподобного Исаака Сирина. Вот она. Когда начинает кто при тебе присуждать брата своего, сделай печальным лице свое, ну или, как бы мы сказали по-русски, лицо свое. Интересно, что эти цитаты он оформляет как, именно как эпиграф и дает их более мелким шрифтом и выравнивает текст по правому краю, ну вот как мы и делаем с эпиграфами, но, повторюсь, размещает их в конце текста.
То есть... то основное, как бы, да, он подчеркивает тем самым.
Да, конечно. Да. Ведь есть закон риторики, он называется закон конца. Но я не думаю, что он прямо целенаправленно этот закон здесь реализует. В чем этот смысл этого закона? Запоминается лучше всего то, что было в конце. Но, может быть, интуиция писателя, интуиция талантливого человека диктует ему поступать именно так же. Автор не только исповедует свой грех, то есть не только рассказывает о нем, но и тут же при нас совершает покаяние. Напомню нашим слушателям, что покаяние по-гречески метаноия – это изменение, переосмысление своего поведения, мировоззрения. Вот, обращаясь к Богу с искренним раскаянием, человек как бы сам уврачевывает свою рану. Бог ее уврачевывает благодаря вот этому искреннему раскаянию. И вот рассказ о том, как автор разозлился на жену за то, что она поступила не так, как хотел он. Вот он пишет так. «Как с горки покатилась вся гадость! Как она могла? Без меня! Я хозяин! Меня тут ни в грош не ставят!» И далее он пишет так. «Выскочил, как ошпаренный, в поле, попросил у Бога отогнать мерзость и, главное, помолился горячо кресту Господню. Моментально стыдно стало, и вся гадкая накипь командирства соскочила». То есть он нам рассказал о грехе и в то же время покаялся. Этот текст называется «Любоначалие». Ну, мы уже с вами говорили, что «Любоначалие» — это жажда командирства, жажда быть начальником.
Быть выше, так сказать. Да?
Так о чем же эта книга с таким странным названием «Закорючки»? Я думаю, эта книга вот о чем. Помните, преподобный старец Амвросий, которого мы уже сегодня цитировали, говорил так: «Знай себя, и будет с тебя».
Знай себя, и будет с тебя. И хватит тебе
этого. Эти слова он адресовал тем, кто слишком интересуется внешним, увлечен случайным, смотрит на дела других, осуждает их, и в этом теряет силы, думая о том, чего изменить не может. И при этом, и при этом пренебрегает своим внутренним миром, своей внутренней жизнью.
Всего-то знать себя.
Да, знай себя. И без самонаблюдения духовное преуспеяние невозможно. И мне кажется, вот об этом книга Петра Мамонова. Христианин должен быть всегда начеку, постоянно мысленно предстоять перед Богом и постоянно следить за своими поступками, словами и помыслами.
Спасибо, Наталья Александровна. Действительно, вы так подчеркнули, где-то приоткрыли нам эту книгу. Я думаю, что каждому, наверное, слушателю будет интересно еще раз, так сказать, прочитать, взглянуть, в себя заглянуть, узнать себя, да, и хватит с тебя.
И вот, знаете, Валентина Федоровна, я еще бы хотела сказать о том, что когда он умер, Царство Небесное, он не так давно отошел ко Господу, в 2021 году, то вот Святейший Патриарх выразил соболезнования по поводу его кончины, безвременной, все-таки он уже еще не был таким уж стариком.
Не был, сколько это ему ковид. Лет 60, наверное, да?
Да, с чем-то. Это ковид, да, унес тогда много замечательных людей, вот он умер от ковида. Так вот, мне хотелось бы наш разговор закончить словами святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, который, выражая соболезнования, сказал так: «Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренным яркой харизмой и тонким чувством прекрасного. Он прошел непростой путь духовного становления, но, преодолев однажды серьезный внутренний кризис, Петр Николаевич переосмыслил свою жизнь и постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания». Мне кажется, каждый из нас никогда... Нам не поздно переосмыслить свою жизнь.
Никогда не поздно.
Да, ведь это был алкоголь и наркотики, и вся эта рок-тусовка, это такая жизнь безнравственная, возможно. Но вот человек в какой-то момент подумал, а для чего я живу?
И взял в руки молитва слов.
И сделал первый шаг к Богу.
Ну вот, в этом, наверное, смысл. Собственно, к этому должны мы стремиться.
Конечно, да.
Почитав,
да, и вот такие книжки, они очень-очень как бы мотивируют, я бы так сказала, отрезвляют, мотивируют, напоминают. «Знай себя, и будет с тебя». Да.
Спасибо, Наталья Александровна, за такой рассказ, за вот такой анализ этой книги Петра Мамонова «Закорючки». А я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии, в рубрике «Гость в студии» была Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии, профессор, доктор филологических наук. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Действительно, рассказ очень интересный и полезный, я думаю, для наших
радиослушателей. Если позволите, я бы хотела еще несколько слов сказать о Миссионерском институте. В институте уже у нас начался учебный год, поэтому если кто бы хотел поступить на первый курс Миссионерского института...
То еще можно?
Нет, с тем, чтобы получить диплом бакалавра теологии, то в этом году уже поздно. Приходите к нам следующим летом. Но... я могу предложить курсы повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки, потому что у нас в институте есть не только бакалавриат, то есть не только высшее образование, но и так называемое дополнительное профессиональное образование, где мы предлагаем разные программы. Можно получить профессиональную переподготовку и получить диплом теолога. У нас есть программы для православных библиотекарей, программы для православных экскурсоводов, ну и разные другие программы, повторюсь, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Поэтому, если есть у вас такая потребность, такое желание, интерес, то приходите, поучитесь у нас. На этих курсах информацию о курсах дополнительного профессионального образования можно найти на сайте Миссионерского института.
Замечательно. Спасибо вам огромное. До новых встреч, Наталья
Александровна. До новых встреч. До свидания.